и перед нами сад. Жужжащий летний сад. Там растут розы, зубатые подсолнухи, россыпи маков, кустики наперстянки и еще какие-то цветы, названий которых я не знаю. Там есть каменная горка и пруд, повсюду снуют пчелы и порхают бабочки. Потрясающе!
«Великолепно!»
— говорит мама. Слейдхаус стоит на вершине холма, старый, приземистый, суровый, серый и наполовину облепленный огневым плющом, совершенно не похожий на дома вдоль Вествуд-Роуд и Кренбери-Авеню. Если бы он принадлежал Национальному обществу охраны исторических памятников, то его посещение стоило бы 2 фунта, а детям до 16 — 75 пенсов. Мы с мамой проходим в черную железную дверь, ее закрывает ветер, будто дворецкий невидимка. Порывы подталкивают нас в сад вдоль стены.
«У Грейеров наверняка садовник есть», — говорит мама. «И не один».
Валиум наконец-то подействовал. Красные тона становятся глубже, синие — яснее, зеленые — влажнее, а белые делаются прозрачными, как папиросная бумага. Я хочу спросить маму, как такой огромный дом и сад умещаются в пространство между проулком Слейт и Кренбери-авеню, но вопрос проваливается в глубокий бездонный колодец, и я забываю, что забыл.
«Вы, должно быть, миссис Бишоп с сыном», — произносит невидимый мальчик.
Мама отшатывается, совсем как я от тявки, а мое изумление смягчает Валиум.
«Я тут наверху», — слышится голос.
Мы с мамой глядим вверх. На стене, в футах в 15 от нас, сидит мальчик, мой ровесник. У него волнистые темные волосы, пухлые губы, молочно-белая кожа, джинсы, кеды на босу ногу и белая футболка. Никакого твида и галстуков бабочек. Мама не говорила, что на музыкальное ассоре пригласили моих сверстников. Значит, сейчас начнутся выяснения, кто самый клевый, самый крутой, самый умный. Нормальным мальчишкам это всегда почему-то важно — а такие, как Гэс Ингрэм, из-за этого даже дерутся.
«Здравствуй», — говорит мама. «Да, я миссис Бишоп, а это Нейтан. Послушай, может быть, ты спустишься? Стена уж очень высокая».
«Приятно познакомиться, Нейтан», — говорит мальчик.
«Почему?» — спрашиваю я подошвы кедов. Мама шипит что-то про манеры, а мальчик отвечает.
«Потому что. Кстати, меня зовут Иона. Мне поручили вас встретить».
Я не знаю ни одного Ионы. Бордовое имя.
«Иона, ты сын леди Норы?» — спрашивает мама.
Иона, поразмыслив, отвечает. «В общем-то, да».
«То есть?» — говорит мама. «Ах, да, понятно, а? О, Рита, вы нас нашли!»
Из решетчатой штуковины, похожей на туннель, увитой лозой с висячими гроздями белых и лиловых цветов, выходит женщина. Она мамина ровесница, но стройная, неизможденная, одетая в наряд под стать ее саду.
«Мы вчера с вами поговорили, я трубку положила и только тогда сообразила, что со стороны проулка Слейт нас отыскать сложно будет. Надо было, конечно, к парадному подъезду вас отправить, но мне очень хотелось, чтобы вы Слейт-хаус из сада увидели во всем его великолепии». «Добрый день, леди Грейер», — отвечает мама, подражая знатным дамам. «Что вы, мы... Прошу вас, Рита, зовите меня Норой. Все эти титулы такую скуку навевают. Я вижу, вы уже познакомились с Ионой, нашим местным человеком-пауком».
У леди Грейер черные, как у Ионы, волосы и рентгеновский взгляд. Я отвожу глаза.
«А этот юноша должно быть Нейтан», — говорит она, пожимая мне руку. Пальцы пухлые, но сильные. «Твоя мама мне о тебе рассказывала».
«Приятно познакомиться, Нора», — отвечаю я, как взрослый в фильме.
«Нейтан!» — чересчур громко восклицает мама. «Леди Грейер тебе пока не предлагала называть ее по имени». «Ничего страшного», — говорит Нора Грейер. «Пусть называет».
Яркий день плывет перед глазами. «Ваше платье очень подходит к саду», — говорю я.
«Какой тонкий комплимент», — говорит леди Грейер. «Спасибо, ты тоже прекрасно выглядишь. Галстук-бабочка, изящный аксессуар».
Я высвобождаю руку. «Нора, а у вас была лунно-серая кошка?»
«Была ли у меня кошка? Когда? Недавно или в детстве?»
«Сегодня. Она там, в проулке», — показываю я. «У самого угла. Она сдохла».
«Нейтану свойственна непосредственность», — говорит мама странным напряженным голосом. «Нора, если это и вправду ваша кошка, позвольте...» «Не волнуйтесь. В Слейт-хаусе кошек уже много лет не держат. Я позвоню нашему дворнику, попрошу, чтобы бедное животное похоронили честь по чести. Очень любезно с твоей стороны, Нейтан. Доброту ты наверняка от матери унаследовал. Надеюсь, и музыкальный талант тоже». «Нейтан недостаточно занимается», — говорит мама.
«По часу в день», — говорю я.
«Лучше бы по два», — резко отвечает мама.
«А еще домашнюю работу делать», — напоминаю я.
«Ну, как известно, одаренность — 9 частей по тени», — говорит Иона у меня за спиной.
Мама ахает от неожиданности, а я с должным уважением спрашиваю. «Как тебе удалось так быстро спуститься?» Он постукивает себя по виску. «Телепортационный контур имплантирован прямо в мозг». Разумеется, я знаю, что он просто спрыгнул, но ответ мне нравится. Иона выше меня, и все мои ровесники меня выше. На прошлой неделе Гэс Ингрэм заявил, что теперь будет звать меня «Гадский гном», а не «Пиндюк Жирноморд».
«Неисправимый фантазер», — вздыхает Нора Грейер. «Рита, надеюсь, вы не обидитесь. Я рассказала Игуди Менухину о вашем исполнении Дебюсси, и теперь он жаждет с вами познакомиться».
Лицо мамы принимает ошарашенное выражение, как у героя комикса «Мелочь пузатая».
«Игуди Менухин у вас в гостях? Сейчас?»
Леди Грейр равнодушно кивает.
«Да, он вчера концерт давал в Роял Фестивал Холле, а потом попросил у меня приюта в Слейт-хаусе. Так вы на меня не обижаетесь?» «Я? Обижаюсь? Из-за того, что вы хотите представить меня сэру Игуди? Просто не верится, что я не сплю!» «Брависсимо!»
Леди Грейр берет маму под руку и ведет к особняку.
«Не смущайтесь. Игуди совсем не страшный. Он мягкий и пушистый, как плюшевый медвежонок. А вы, мальчики...» — оборачивается она к нам с Ионой. «Поиграйте пока на солнышке. Нагуляйте аппетит. Миссис Полански эклеров к чаю напекла».
«Нейтан, съешь сливу». Иона протягивает мне плод, садится на землю под деревом. Я усаживаюсь к соседнему дереву. «Спасибо. У теплой мякоти чернослива вкус августовского утра». «А правда, что Игуди Менухин у вас в гостях?» И он окидывает меня странным взглядом.
«Думаешь, Нора врет?»
Я и не подозревал, что маму можно называть по имени. Папа сказал бы, что это новомодное веяние. Я не говорил, что она врет. Просто Менухин — всемирно знаменитый скрипач. И он выплевывает сливовую косточку в заросли персидских ромашек.
«Даже у всемирно известных скрипачей есть друзья. Тебе сколько лет, Нейтан?» 13.
«Точно. Я выплевываю косточку дальше, чем Иона. А тебе?»
«Тоже 13, — отвечает он. «Мой день рождения в октябре».
«А мой в феврале. Я старше, хоть и меньше ростом. А ты в какой школе учишься?»
«Я со школой не в ладах», — говорит Иона. «Если так можно выразиться».
«Я ничего не понимаю. Но дети должны ходить в школу. Так по закону положено».
«С законом я тоже не в ладах. Хочешь еще сливу?»
«Спасибо. А как же школьные инспекторы?» Выражение лица Ионы, наверное, называется озадаченным. Миссис Маркони недавно объясняла мне, что такое озадаченный.
«Какие инспекторы?»
«Непонятно, почему он этого не знает. Ты меня надуваешь, да?»
«Зачем мне тебя надувать?» — говорит Иона. «Ты же не воздушный шарик».
«По-моему, это остроумно, но если бы я такое Гэсу Ингрему заявил, он бы меня на регбийных воротах распял».
«Нет, правда, меня дома учат».
«Ух ты, здорово! А кто тебя учит? Мама?»
«Наш мэтр», — отвечает Иона и смотрит на меня.
У него болючий взгляд, и я отвожу глаза. Мэтр в приличном обществе так называют учителя. «А он хороший». Иона без хвастовства отвечает.
«Чистый гений!»
«Ого, мне прям завидно, признаюсь я. Я школу ненавижу, ненавижу!»
«Да, если не вписаться в систему, жизнь превращается в ад. А твой отец тоже пианист, как мама?»
«Я с одинаковой силой ненавижу школу и люблю говорить о папе».
«Нет, он в Солсбери живет, только не в Уилтшире, а в Родезии. Он оттуда родом, из Родезии. Теперь в Родезийской армии бойцов обучает».
Мальчишки часто про своих родителей байки рассказывают, а я говорю чистую правду. Мой папа — снайпер. За 100 метров может человеку пулю между глаз всадить. Он мне однажды показывал.
Он при тебе кому-то пулю между глаз всадил?
Не кому-то, а манекену. На стрельбище в Ольдершоте. У манекена был радужный парик и усики, как у Адольфа Гитлера. В сливовых деревьях воркуют дикие или домашние голуби, по звуку не определишь. И вообще не ясно, это один вид птиц или нет.
«Трудно, наверное, когда отца рядом нет», — говорит Иона.
Я пожимаю плечами. Мама велела про развод не говорить.
«А ты в Африке был?» — спрашивает Иона.
«Нет. Папа обещал, что на следующее Рождество я смогу к нему приехать. Я в прошлое Рождество собирался, но папе пришлось срочно обучать солдат. Когда у нас зима, там лето. Я хочу рассказать Ионе, что мы с папой должны поехать на сафари, но вспоминаю объяснение миссис Маркони. Беседа как пинг-понг, говорить надо по очереди.
А твой отец где работает?»
Вот сейчас Иона скажет, что отец у него адмирал или судья, или еще кто-нибудь важный, но нет.
Отец умер. Его застрелили. Несчастный случай на охоте. Это очень давно было.
Вряд ли очень давно, думаю я, а вслух говорю.
Ага.
Высокие стебли на перстянке с пурпурными соцветиями колышутся, будто в них кто-то прячется. Но там никого нет.
«Нейтан! Расскажи о своих кошмарах!» — просит Иона.
«Мы сидим у пруда на теплых плитках дорожки. Пруд — длинный прямоугольник с кувшинками и бронзовой статуей Нептуна, сине-зеленый от времени. Пруд больше нашего сада. На самом деле у нас не сад, а вытоптанный двор с сушилкой для белья и мусорными баками. Папино поместье в Родезии спускается к реке, где живут бегемоты. Миссис Маркони всегда напоминает мне —
сосредоточься на предмете разговора.
«Откуда ты знаешь про кошмары?»
«У тебя вид такой затравленный», — отвечает Иона.
«Я швыряю камешек высоко над водой. Он летит по математической дуге.
А кошмары у тебя из-за шрамов?»
Рука машинально тянется к волосам, прикрывает бело-розовые полосы за правым ухом, там, где они больше всего заметны. Камешек с бульком уходит под воду, но брызг не видно.
«Не буду думать о том, как на меня прыгнул мастиф, как клыки содрали кожу со щеки, будто с жареной курицы, как он таращил глаза и тряс меня, словно куклу, вцепившись зубами мне в челюсть. Не буду думать о неделях в больнице, об уколах, о лекарствах, об операциях, о выражениях лиц окружающих. Не буду думать, что мастиф поджидает меня всякий раз, когда я засыпаю».